Слава Господу! Рад всех приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вечеря – это радостное событие или печальное?
Это спасение.
Вы знаете, вечеря, я думаю, что это радостное событие. В первую очередь, конечно, радостное событие. Потому что суть вечери – это дать надежду человеку. Да? Но радость эта, она приходит в сердце человека через осознание боли. Да? Какой ценой эта надежда может дойти до нас, да? Стать нашей? Какую цену Господь заплатил за то, чтобы мы с вами могли радоваться, прославлять Господа? Да? И поэтому, наверное, в этой жизни присутствуют и мажорные ноты, и минорные. И нельзя отдавать предпочтение тому или другому, оно все взаимно друг друга должно дополнять. Да? Я когда ребенку своему пытался учиться доносить Евангелие, знаете, самое, наверное, сложное – это до детей донести Евангелие. И по большому счету, вот если мы свое Евангелие не можем донести до детей, нам нужно задуматься вообще, вот мы правильно ли Евангелие понимаем. Проповедовать нужно, наверное, начинать с детских сердец. Потому что Евангелие должно быть понятно, в первую очередь, детям. И я ей пытался как-то вот рассказать о любви Божьей. Говорю: доченька, вот ты знаешь, на каждом листочке дерева написано: Бог есть любовь. Она уже как бы она знала буквы, умела читать. Мы выходим с ней на улицу, она смотрит, вглядывается в листочки деревьев и говорит: папа, ну где, покажи мне, где здесь написано, что Бог есть любовь? Как, написано или не написано? Вы знаете, да, на каждом листочке написано. Вот, но важно уметь читать это. Да? Вот. И вот эти знаки Божьей любви, они, по сути, окружают нас со всех сторон. Слава Божьей полна вся земля, говорит Священное Писание. Но эти знаки нужно уметь замечать. Божьей любви, через которые Бог пытается нам сказать, напомнить в этом непростом, я бы сказал, жестоком мире. Мире, который очень сильно бьет каждого, кто не прогибается под этот мир. Кто не соглашается с правилами этого мира, бьет очень сильно. И чтобы держать удары, как сказал Сильвестр Сталлоне в своем фильме, где он как бы про кто смотрел, может быть, бокс, как раз где нужно держать удар, и он со своим сыном говорит: знаешь, этот мир будет пытаться бить тебя, но важно держать удар. И вот чтобы держать нам удар, Господь постоянно пытается нам помочь научиться замечать знаки Божьей любви. Что Он с нами, что мы не одиноки, И Его силой мы можем одерживать победу. В книге «Исход», 33 глава, есть такие слова. Так, где у нас исход? Придется очки, наверное, надевать. Да, вот. Переходный период, да. Так, исход 33. Четырнадцатый, 15 стихи. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». Интересно, этот текст звучит в переводе Кулакова. Господь ответил ему: «А если явные знаки моей любви будут сопровождать тебя на всем пути, будешь ли ты спокоен? Если не будет с нами этих явных знаков твоей заботы и любви, отозвался Моисей, то лучше и не уводи нас отсюда». Знаете, вот когда я впервые по-настоящему начал с Богом соприкасаться, когда Господь начал менять мое сознание, открыл мои глаза на Божье Слово, на истину, и ну, кто прошел через этот момент, когда вдруг Бог для тебя стал привлекательным, когда ты начал слышать, понимать то, что Бог говорит в Своем Слове, когда ты начал замечать Его руку вокруг себя, своей жизни. И вот интересно, я заметил такой момент. Вот, ну, Бог как бы открыл глаза, и вот эти вот напоминание ему о том, что он со мной, особенно в те моменты, когда мне было трудно, тяжело. Мне предстояло сделать какой-то выбор, и я не знал, а как, а что. Я вспоминаю, как вот в таком состоянии, я помню, еду на трамвае, и меня мучает вопрос: Господи, а как? Я понимаю, что Господь меня призывает идти тяжелым путем. Господи, а как? Как я пойду? Я просто в своей голове не представляю, это с какими трудностями мне придется столкнуться. Я пытаюсь это как-то все осмыслить, это бессонные ночи, потому что там придется, ну, наверстывать кое-какие моменты. Вот, это было связано с моей учебой в институте. Я думаю, а как, а что? И вдруг, вы представляете, еду в автобусе, смотрю в заднее стекло, выворачивает трамвай из-за угла, и по всему трамваю надпись такая: «Все будет хорошо». Вот вы знаете, вот интересный такой момент, я просто, ну, трамвай, обычный трамвай, да, но раньше, может быть, я и даже как-то не обратил внимания, да, а тут я читаю, все будет хорошо, я понимаю, что это не случайно, я стою именно у окна, смотрю в окно, в этом направлении, откуда выезжает трамвай, и читаю эти слова, и внутрь меня приходит какое-то осознание: Бог со мной. Вливаются такие силы и уверенность, и приходит, знаете, вот этот покой, покой, успокоение, покой. Переживать не о чем. О чем переживать, если Бог с тобой будет? Вы знаете, все как пошло, вот просто, ну, я просто, да, доверился, говорю, хорошо, все, Господь, ты со мной, я иду в этом направлении. И ты удивляешься, как Бог подхватывает тебя на руки, несет, разворачивает вот все обстоятельства, все работает на тебя, потому что Бог с тобой. И все благополучно свершилось. Все благополучно свершилось. И знаете, вот я заметил такой момент. Всегда, когда наступали какие-то моменты, иду по улицам, переживания, смотрю, опять трамвай этот выворачивает. Опять читаю эту надпись: «Все будет хорошо». Господи, как замечательно. Знаете, потом трамвай этот куда-то делся. Я не знаю, куда он делся. Наверное, может, и это поменяли, эту надпись убрали, может быть, он сломался. Но появился микроавтобус. Помню, научили, тогда у нас стали появляться вот эти маршрутные такси, маленькие газельки. И много-много газелей появилось с надписью «Я с тобой». Большими красными буквами, белая газель, просто надпись, не реклама. «Я с тобой». Я удивительно. У меня какие-то переживания, я иду такой: «Господи, как, что тут?» Газель выворачивает: «Я с тобой». О чем переживать? И у меня на сердце покой. Почему покой? А потому что Бог мне говорит: «Я с тобой». О чем переживать? Доверься мне. Вы знаете, вот потом опять эти газели куда-то делись. И причем вот интересно так вот было. Раз идешь, ты смотришь, выезжает: «Я с тобой, я с тобой». Удивительный Господь. Когда я вспоминаю на служение, мне предстояла первая моя общинка, находилась на севере, Ноябрьск, город. Я еду и думаю, как же я туда вообще, вот с чем там придется мне столкнуться. И знаете, Господь, перед тем, как мне туда попасть, сделал так, что я остановился у Сергея Ягодкина живо, да, знаете, вот Сережа, он в Исилькуле, в Омской области, там был пастором, и помочь ему там по ремонту молитвенного дома, он там делал пристроечку. Вот, и там Бог мне дает откровение. Ну, я не буду все рассказывать, это долго, как бы, да, но Бог дает мне откровение о том, что Он будет носить меня на руках, так как вот родители носят своих маленьких детей. Мне интересно, думаю. Прям четко у меня положил это на сердце. Ну, там через определенные обстоятельства, кому интересно, я потом это расскажу. Знаете, я приезжаю в Ноябрьск, пришлось столкнуться с очень большими проблемами, потому что первое служение такое, обстоятельства, новое место, новые люди, мои какие-то несовершенства, проблемы, которые я там сталкивался. Выхожу такой загруженный на улицу, смотрю, кто-то несет ребеночка на руках. Прям: «Господь, ты несешь меня?» И у меня приходит мир. Вот как только у меня переживания какие-то, я начинаю загружаться, вот как смотрю, раз, кто-то ведет ребеночка за руку. Ребенок счастливый идет за папку или за мамку держится. Или в колясочке его везут. Я понимаю, Бог мне пытается говорить: о чем ты переживаешь? Я на месте. Я бодрствую над тобой. Ты мой сын. Вы знаете, Бог всегда держит свою могущественную руку над своими детьми. Об этом говорит Священное Писание. Исход 14 глава, 8 стих мы читаем. Когда Бог выводил израильский народ из египетского рабства, и ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, он погнался за сынами Израилевым. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. Рука Божия была над этими людьми. Да, там фараон, у него есть сила, есть власть. Он погнался, но рука Божия была над своим народом. И мы знаем, чем дальше все закончилось, да? Море расступилось. Они прошли по суше. А фараон со своим войском утонули. Исаия 26 глава 11 стих мы читаем. Исаия 26 глава 11 стих. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Рука Твоя была высоко поднята над народом Твоим. Но враги Твои ее не замечали. Глаза откроются, говорит Господь, и стыдно будет. Огонь пожрет всех врагов Твоих. Верующий человек видит это, видит, что рука Божья, она высоко поднята над ним. Псалом 15, Давид об этом пишет так. Восьмой стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». «Всегда видел я пред собою Господа, видел руку, которая поднята надо мной, не поколеблюсь». Чего мне бояться, если рука Божия поднята надо мной? Почему верующий человек... Он видит эти знаки Божьей заботы и любви. А потому что Божий человек находится на волне поиска этих знаков. Его сердце открыто для этих знаков. Псалом 62, Давид описывает свое состояние. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чего ищет в пустыне Давид? Куда смотрит Давид в пустыне? В стесненных обстоятельствах своей жизни, когда пустота в душе. В сторону Бога. Он томится по Богу, да? Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Во святилище. Он с чем-то соприкоснулся. В храме. С чем он там мог соприкоснуться? Со знаками Божьей заботы и любви, который Бог оставил в богослужении, в этих обрядах, жертвоприношениях. Но не каждый, к сожалению, это мог видеть, кому глаза Господь открывал, те понимали, что то, что там происходит, это милость Божия. Это прикосновение к человеческому сердцу, потому что Господь говорит, и устроят они мне святилище, чтобы я обитал среди своего народа. Не просто он хотел вот в этом доме находиться, а вот он как бы вот для Бога палаточку поставим, пусть он в этой палатке живет, и мы будем видеть, как он там живет. Нет, Бог хотел поселиться не в палатке. Он в сердце человеческом стремился поселиться. Вот через то, что происходило в святилище, он стучался в сердце человеческое. Он желал обитать в сердце человека, потому что Бог не в рукотворенных храмах живет. Ему сердце человека нужно. Матфей 6 глава. Евангелие от Матфея, в 33 стихе мы читаем такие слова. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Перед этим Христос говорит, не заботьтесь, как эти заботы, переживания о том, что есть, что пить, одолевают порой человека. Эти повседневные нужды. Цены растут. А тут еще о кризисе каком-то тоже все говорится. А как быть, а как что? А Христос говорит, а вы об этом не заботьтесь. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Другими словами, Христос здесь пытается сказать, вы больше переживаете о том, чтобы вы были в состоянии замечать знаки Божьей любви, которые Господь вам посылает на вашем жизненном пути, чтобы сказать, что Он с вами. Я с вами, я с тобой. Переживать тебе не о чем. Если Бог с тобой, о чем переживать? Что Бог не силен накормить в пустыне? Да если мы читаем библейскую историю, силен. А что Бог изменился? Да нет, Он не изменился, Он остался тот же. А что у Бога руки стали коротки? Да нет, руки не укоротились. Но проблема может быть в человеческом сердце. Имея уши, не слышать, и имея глаза, не видеть. И не уразуметь. И не прийти к тому, кто говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. И я дам вам покой. Бог хочет дать нам покой. Какой покой? А тот самый покой. Когда успокаивается душа, когда говорит, в Боге моя душа успокаивается, мне вообще переживать нечего, потому что Бог, Он со мной. Когда Бог, Он становится твоим. Когда ты в мире с этим Богом, когда ты понимаешь вообще вот все вот эти вот заповеди, они не чужие для тебя, а они в радость тебе. Потому что Он в твоем сердце что-то произвел по отношению к своему закону, к своей личности, к своему слову, что ты это слово стал искать, утром просыпаешься и не можешь успокоиться, пока не услышишь голос Божий, пока слово не придет в твою душу, не напитает твою храмину, потому что ты понимаешь, да, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, и это для тебя становится не просто какими-то словами, а это для тебя становится жизнью, жизненным руководством твоим, без которого ты не видишь уже смысла жизни. Жизнь теряет смысл. знаете, вот видеть вот знаки Божьей заботы и любви, это особенно актуально, когда тяжелые времена наступают. Знаете, когда вроде бы все стабильно вокруг. Ну а что? Все замечательно. И мы думаем, что так будет всегда. А так будет не всегда. Времена меняются. И Библия говорит, Господь предупреждает, внезапно может все кардинально поменяться. Внезапно почва из-под ног будет выбита у каждого человека. Но тот, кто будет стоять на твердом основании, тот устоит. Тот, кто замечает знаки Божьей заботы и любви, он будет стоять. Тот, кто открыт для Слова Божьего, тот, для кого Господне Слово стало живым Словом, важной частью жизни, тот будет стоять. Пророк Аввакум, мы открываем с вами библейских пророков, он описывает, Господь показывает ему последнее время, испытание, которое обрушится на человечество. И он приходит в смятение. Он видит видение о конце времени. И он не может понять, а где Бог во всем этом? Потому что везде насилие, везде грабительство, везде несправедливость, закон потерял силу, нечестивый издевается над праведником. А где Бог во всем этом? Он не может понять. И Бог ему еще говорит, ты знаешь, я хочу... Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Творит беспредел. А где Бог во всем этом? Он задается вопросом, а где же Бог во всем этом? И если читать внимательно книгу пророка Аввакума, вы увидите, что Бог ему потом отвечает. Он говорит, я встал на страже моей, чтобы слушать, что же скажет Бог во мне. И Бог ему отвечает. Видение относится к определенному времени, оно придет и не замедлит, жди его. Оно говорит о конце. Все столкнутся с этим. Душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Бог на своем месте. Бог говорит Аввакум. Бог на своем месте. Во 2 главе, 20 стихе. А Бог во святом храме своем. Да молчит вся земля пред лицом его. Бог на месте. Он вот никуда не подевался. У пророка Исаия, 57 главе, 15 стихе написано, что Бог, он живет на высоте небес, во святилище, а также с сокрушенными сердцем, смиренными сердцем и сокрушенными духом, чтобы оживлять дух смиренный и сердца сокрушенных. Бог на месте. Он посылает свое слово, он посылает знаки своей любви и поддерживает свой народ. Но Бог не может пребывать в сердце надменном. Не может Бог достучаться до надменного сердца. Не может. Поэтому душа надменная, она не успокоится. Она покоя иметь не будет внутри себя. И от того, что она покоя внутри не будет иметь, она будет мучиться. Знаете, вот сегодня очень много людей, которые покоя не имеют в своей душе. Не имеют покоя, они мучаются, они страдают. и для того, чтобы полегче им как-то вот было, знаете, как они делают? Они кровь сосут из других людей. Они другим боль причиняют. Им легче становится, когда кому-то становится плохо. Вот так вот. Чтобы хоть как-то эти муки внутренние. А потом опять наступает. Маленько уляжется, а потом опять кого-то из себя вывести. Кому-то какую-то гадость сделать, и легче от этого становится. Почему? Потому что покоя нету в душе. Нету покоя. А Бог хочет дать покой. А Бог хочет дать покой. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Научитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Оказывается, можно решать вопросы другими путями, не силой. Кротость куда больше, большая сила. И смирение куда большая сила. Чем Христос вообще, он был такой привлекателен? Почему люди вообще следовали за ним? Ученики задавались вопросом, а что же будет нам вообще? Они не понимали, все оставили, что же будет нам, какая перспектива? Да, у них были какие-то перспективы, но в конечном итоге Христос их ко кресту привел. И многие, когда Христос начал говорить о том, что если не будете есть плоти и крови Сына Человеческого, жизни в себе иметь не будете, и многие, которые шли за Христом после этих слов, они сказали, какие странные слова, кто может вообще это слушать? И они оставили Христа и ушли. И 12, которые остались, задавались вопросом, наверное, внутри себя, интересно. Что же нам-то как быть? Да непонятно. Христос задает им вопрос, может быть, и вы хотите отойти? Петр ответил за всех. А куда идти? Куда идти? Идти некуда. Они продолжали идти. Знаете, я однажды посмотрел одно видео, бизнесмен один. Не помню, это мусульманин. Он рассказывал, ну, о том, как бы возможности бизнес строить там, как бы, ну, интересно, как бы есть что послушать, советы такие дельные. Так для кругозора я своего решил, думаю, послушаю, о чем говорит человек. И знаете, интересно, он говорит, я когда проходил трудно, вот были у меня такой момент в 90-е, когда кризис был в стране, и мой бизнес, я, говорит, я зарплату не мог платить своим рабочим. И многие мои работники, да, на которых держалась моя компания, моя структура, они вынуждены были искать работу там где-то в другом месте, потому что там хоть платили. И вы знаете, я даже сам говорил, вы ищите, потому что, знаете, ну дела такие, что я не смогу вам платить ничем. Не знаю даже, когда я смогу вам платить. И вот один говорит, ну, многие меня оставили, но вот были те люди, которые продолжали оставаться со мной. Я спросил однажды, ну, одного моего помощника, слушай, ну, почему ты, ну, у тебя же семья, ты как бы, ну, иди, как бы, найди работу, где, ну, будешь нормальную работу, ну, деньги получать. Времена трудные, тяжелые. Говорит, ты знаешь, говорит, деньги это не самое главное. Я вот с тобой прохожу, говорит, я смотрю, я просто смотрю трудные, тяжелые времена, но я смотрю, как ты через это все проходишь. Ты не сдаешься, ты продолжаешь идти вперед. Для меня это очень ценно. это для меня очень важно. Я буду продолжать идти с тобой. Почему люди шли за Христом? Почему ученики шли за Христом? А потому что он продолжал идти вперед. Через тьму непонимания людей. От него все отворачивались. Несмотря на то, что он желал-то всем добра. Он никому ничего плохого-то не сделал. А он продолжал идти. Чем побеждал Христос? А он побеждал своим духом, своей кротостью, своим смирением пред волей Небесного Отца. Он шел туда, куда вел его Отец. А Бог его вел на крест, на смерть. Он продолжал, зная это все, продолжал идти. Почему? А потому что, если так сказал Отец, значит, в этом есть жизнь. Потому что все, что говорит Отец, в этом есть жизнь. В этом есть будущность и есть надежда. А все то, что не согласуется с тем, что говорит Отец, это все. Сегодня есть, а завтра этого не будет. Сегодня, может быть, это стабильно, но это все рухнет так, что мало не покажется. А то, что сказал Отец, может быть, это нестабильно, может быть, это кажется, что в этом нет смысла, но вот это и есть стабильно. Почему? А потому что это сказал Отец, это сказал Бог. И в это нужно поверить. И этому нужно довериться. И Бог всегда показывает. И Христу тоже, в этом Гефсиманском саду мы читаем, он трижды молился, Христос, ученики спали, да, но на третий раз, когда Христос молился, я думаю, он смиренно принял решение окончательно идти этим путем. Бог послал ему ангела, мы читаем в Евангелиях, пришел ангел и укреплял его. Знаки Божьей любви, они сопровождают нас. Они сопровождают нас до конца. И даже когда Христос нес крест, позорный крест, эти все насмешки, его оставили все, но знаки Божьей любви продолжали сопровождать Христа, тогда, когда Симон Киренеянин взял крест, который Христос не мог уже нести, и какой-то язычник, возвращавшийся с поля, в его глазах нашлось немножечко сочувствия и сострадания. Именно по этой причине римские воины взяли его, подтащили, может быть, не от его желания, взвалили на него, и он нес этот крест. А когда Христос висел на кресте, один из разбойников взмолился о пощаде. На одре смерти, осознавая, что ему не светит, не уже готовый умереть позорной смертью, он молит о пощаде. И это тоже было поддержкой для Христа. Учеников рядом не было. Тех, которые 3,5 года были с ним, один стоял, да. И то в душе, наверное, были какие-то сомнения. Потому что написано, все вы от меня откажетесь. И вот эта тьма. Отче, почему ты оставил меня? И он продолжает идти. Почему? Потому что ни в чем другом смысла нет. так сказал отец, потому что он знал отца. Вы знаете, вообще вот смерть Христа – это самая, наверное, страшная несправедливость, которая когда-либо все с кем-то когда-либо могла случиться. История знает много таких вот моментов, когда, знаете, вот справедливость, она просто-напросто куда-то уходила. И творился полный беспредел. Ну, взять, например, если наша страна, взять революция. Взять, но когда все перемешалось, брат на брата поднимает ружье. Мы сейчас это со стороны как бы смотрим, а кто в этом во всем находился? Знаете, как тяжело было людям делать свой выбор. Потом Советский Союз, и вроде бы, ну, да, идеи такие вроде бы, да, коллективизация, там все, там, каждая кукухарка может управлять, равенство, там все, но люди жили и видели, что этого равенства-то как такового его нет. А потом эти репрессии, и сколько людей было этими репрессиями задавлено, сломлено. Просто людей заставляли подписывать клевету на себя под пытками. И люди вынуждены были это писать. Сколько разрушенных семей, сломанных жизней. Кстати, вот 30 октября, через месяц, будет день памяти вот людей, которые погибли от репрессий. Вот. Знаете, вот интересный такой момент, прочитал вот на днях свидетельство одной женщины, которая прошла через вот эти вот репрессии, дочь Марины Цветаевой, поэтессы. Она 15 лет провела в лагерях, просто вернулась, решила вернуться на родину из-за границы. И ее репрессировали. И вот интересный случай там с ней произошел. Ее звали Ариадна Эфрон. В 39-м ее арестовали. Восемь лет исправительно-трудовых лагерей. В 49-м ее вновь арестовали и приговорили к пожизненной ссылке в Сибирь. Реабилитировали в 55-м за отсутствием состава преступления. И вот письмо из... отрывок из письма вот этой женщины. О человечности. Вот интересно, ее вообще так несправедливо по отношению к ней поступили, но она сумела сохранить человечность, не ожесточиться вообще на власть, на людей. И вот когда-то меня гнали этапом, она рассказывает случай из ее жизни. Когда-то меня гнали этапом с крайнего севера в Мордовию. Шла война, было голодно и страшно. Долгие, дальние этапы грозили смертью. По дороге завезли меня в какой-то лагерь на несколько дней. Менялся конвой. Отправили мыть полы в столовой. Стояла зима. На черном полу вода замерзала. Сил не было. А дело было ночью. Мою, мою, тру, тру. Вошел какой-то человек, тоже заключенный. Спросил меня, откуда я? Куда? Есть ли у меня деньги, продукты на такой долгий и страшный путь? Ушел, потом вернулся, принес подушечку, думку. Вот подушечка, думка, что это такое? Дорожная. Дорожная подушечка, да, чтобы... Подушечку, думку. мешочек сахару и 300 рублей денег. Большая сумма для заключенного. Дает это все мне, чужой человек, чужому человеку. Я спрашиваю, как его имя? Мол, приехав на место, напишу мужу, он вернет вам долг. А человек этот высокий, худощавый, с живыми веселыми глазами отвечает. Мое имя вы все равно забудете за долгую дорогу. Но если не забудете, и мужу напишите, и он мне вернет долг, то денежный перевод меня не застанет. Сегодня мы здесь, а завтра там. Бесполезно все это. Но как же, говорю я, ну кому же вернуть? Я не могу так просто взять. Когда у вас будет возможность, отвечает он, верните тому, кто будет так же нуждаться, как вы сейчас. А тот, в свою очередь, вернет совсем другому, а тот третьему. На том и стоим, милая девушка, так и живем. Он поцеловал мне руку и ушел навсегда. Не знаю до сих пор, кто он, как его зовут. Но долг этот отдавала десятки и сотни раз, и буду отдавать, сколько жива буду. Думка его цела у меня и по сей день. А тот сахар, эти деньги спасли мне жизнь в течение почти трехмесячного этапа. Вот я думаю, это сам Господь, наверное. Богу не важно вообще какой ты деноминации, каких ты взглядов, какой. Главное, что ты в сердце своем не надмеваешься, не ожесточаешься. Он протягивает руку, помогает через каких-то людей, может быть, ангелов посылает. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я кроток и смирен сердцем. Это, знаете, это такие люди, которые, вот есть люди, которые, да, действительно, а как отдать? А как отдать? А вот так отдай, а другого увидишь и отдай. Такого же. Мне не надо отдавать. Знаете, вот так же и Господь по отношению к нам. Что такое вот вечеря Господня, да? Вот по сути Бог останавливает нас. Мы живем в мире, в этом жестоком, эгоистичном мире. Мы сталкиваемся с этой несправедливостью. По отношению к себе, может быть. Но, слава Богу, если мы не ожесточаемся. И вот она вечеря, которая приносит нам утешение. И дает нам силы продолжать идти, продолжать делать добро, потому что здесь мы черпаем силы, чтобы быть, оставаться людьми в этом мире жестокости, ненависти. Эгоизма. Сами не можем. Потому что Он показал нам человечность. Вот это человеколюбие. Покрыв все наши преступления, покрыв все наши долги. И дав нам еще свою поддержку. Я буду с тобой. И поддержу тебя. На протяжении всей твоей жизни буду тебя поддерживать. Господи, а как отблагодарить? А когда увидишь вот нуждающегося тоже, когда ты увидишь того человека, который тоже нуждается в прощении, в снисхождении, а вот тоже снизойди, а вот тоже прости его, как я тебя прощаю сегодня. Как я сегодня принимаю тебя таким, какой ты есть. Вот таким, какой ты есть. Принимаю и хочу с тобой общаться. Хочу быть твоим другом. Хочу быть твоим братом. Потому что у нас один Отец, который меня послал ради тебя в этот мир. И я заплатил дорогую цену за то, чтобы ты смог по-другому посмотреть на Бога и Его заповеди.
и увидеть другой совершенно путь, не путь насилия, вражды, ненависти, чтобы ты оставил эту ненависть на кресте, принес ко кресту.
Взял вот эту любовь и благодать, чтобы у тебя покой пришел в твое сердце, чтобы успокоиться, оставить вот это все зло, потому что не решишь ты этим проблемы. Проблема решается другой силой Божьей, силой кротости и смирения. Вот этим можно решить. Вот этим можно исцелить, затронуть чье-то сердце. И оно тоже может измениться. И оно тоже может посмотреть на Бога по-другому. Пусть Господь поможет нам. Замечать эти знаки Божьей любви. Принимать то, что Господь дает нам в любви своей. Сегодня через вечерю. Принимать сердцем. Потому что как только мы забудем вообще о том, что Господь сделал на Голгофе, забудем вообще о том, об этих знаках, жизнь наша станет пустой и бессмысленной. Доминует нас сия чаша. Аминь. Давайте помолимся.
Господь наш Бог, склоняемся пред величием Твоим, Господь. С благодарностью. Сегодня, Господь, вновь Ты напоминаешь нам о своей заботе и любви. Устремляешь наши взоры туда, откуда изливается на нас Твоя безграничная, неизменная, всеобъемлющая любовь. Господи, Ты желаешь быть Богом с нами. Мы живем в этом мире, где столько зла, насилия. Столько переживаний у нас может быть, Господь. Но какие могут быть переживания, когда у нас такой удивительный Бог, который так любит нас, который искупил нас, который всегда в нужный момент приходит, чтобы разделить с нами и нашу боль, и наши потери, и все трудные обстоятельства, и из своих источников восполнить все наши нужды, и также вместе с нами радоваться. Господь, благослови нас, наши сердца. Если мы, Господи, слепы и глухи, что не замечаем руку Твою любящую, заботу о нашей жизни, которая пытается нас всегда поддерживать и ободрять, чтобы не идти путем этого мира злого, жестокого, а чтобы идти Твоими путями, учиться у Тебя. Господи, открой нам глаза наши, чтобы мы увидели Тебя таким, какой Ты есть. Чтобы мы пришли к Тебе, Господи, вот в простоте, сокрушении, и сложили все у ног Твоих. Возьми, Господи, это возьми наше недовольство какое-то. У нас его много в нашем сердце. Может быть, какая-то еще ненависть, непрощение, злоба какая-то. Господи, к Тебе сегодня мы это все хотим принести и сложить. И если кто-то не может сегодня это сделать, Господи, Коснись его сердца, чтобы он сделал это. И наполни, Господи, наши сердца сегодня особым осознанием присутствия Твоего. Согрей нас, Господь. Укрепи нас в осознании и понимании, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.